Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы немножко с Дмитрием пофилософствуем. Сравним два города. Города, на наш взгляд, где-то мы здесь сходимся, где-то расходимся, с несколько одинаковой судьбой. Это Пермь и Санкт-Петербург. Инициатива была ваша, Дмитрий, вам и докладывать.
Да, я хотел бы поговорить на тему, что Пермь можно считать в каком-то смысле филиалом Санкт-Петербурга.
Вот так. То есть вы уж совершенно как-то передергиваете, на мой взгляд.
Да, но у нас здесь еще есть определенный повод. Мы отмечаем столетие Пермского университета. И здесь уместно вспомнить, что Пермский университет в 1916 году был создан как Пермское отделение Императорского Петроградского университета. Ну и, собственно, об этом, я думаю, мы еще поговорим потом, чтобы не забегать в хронологии слишком вперед.
Наверное, надо начинать все-таки от основания города, потому что все-таки и Пермь, и Петербург – это города, которые появляются, собственно, на пустом месте в соответствии с указом. Ну, в данном случае Пермь Екатерины Великой, а Петербург – Петра Великого.
Да, совершенно верно. Правда, у нас есть значительное число историков, еще больше краеведов, которые полагают, что город Пермь возник не при Екатерине Великой, а как раз при Петре в 1723 году. Но здесь надо напомнить, что в 1723 году возник только Ягошихинский завод, на месте которого впоследствии в 1781 году был уже создан именно город Пермь. Причем к тому времени Ягошихинский завод влачил довольно-таки жалкое существование.
Ну, здесь с вами можно поспорить, довольно долго спорить на эту тему. Тем не менее, люди здесь уже присутствовали на тот период, люди жили, и было достаточно большое поселение. Вот, и разница, конечно, есть небольшая. Дело в том, что обычно все города, которые появлялись здесь на Урале, это города, так скажем, горнозаводской цивилизации, то есть город-завод. Так и говорили, в заводе. А про Пермь такого сказать было невозможно, даже сложно такое было говорить про Пермь, потому что Пермь все-таки появился, так, с этим названием город, понятно, что здесь уже присутствуют люди, все-таки как город большей части чиновничий.
Да, но то, что здесь присутствовали люди до 1781 года, не может само по себе быть основанием утверждения того, что город возник раньше, потому что на месте Санкт-Петербурга существовала шведская крепость Ниншанс. Но, тем не менее, мы все-таки Петербург отсчитываем от 1703 года. Можно еще вспомнить Одессу, которая была создана на месте турецкой крепости Хаджибей. Тем не менее, одесситы все-таки отмечают свой город от указа Екатерины Великой, а не от
может быть, здесь все-таки,
когда-то
все-таки
возникшей крепости.
Разница заключается в том, что здесь, на территории Перми, проживали русские люди. Это был русский завод, соответственно, а там все-таки мы имеем в виду иностранцев.
Ну, по этой логике, тогда можно вести отсчет города Перми не от Ягошихинского завода, который возник в 1723 году, а еще раньше от деревень, которые были на месте Перми, которые еще с 17 века, даже с 16 века существовали, а можно пойти еще дальше и взять в качестве отсчета какую-нибудь палеолитическую стоянку, и тогда наш город станет самым древним городом в мире.
Ну, наверное, мы вот сейчас уходим немножко от темы нашей программы, которую мы задали. Это схожесть двух городов. И если говорить о Перми, то, наверное, как и в Петербурге, вот тут надо говорить о схожести. А схожесть заключается в том, что и Пермь, и Петербург строятся по как бы заранее разработанному плану.
Да, совершенно верно. Вот все-таки вернемся к моменту, собственно, создания города Петербурга в 1703 году и губернского города Перми в 1781 году. Это были города, которые изначально планировалось застраивать по регулярной застройке. Сначала создавались планы этих городов, и потом в соответствии с этими планами велась застройка. Застройка действительно была регулярная.
Для тех, кто желает посмотреть, как вот выглядели эти дома, которые были тогда построены в Перми, вы можете сходить на Разгуляй, собственно говоря, там они восстановлены в какой-то мере, потому что после пожара 1842 года вот эта часть Перми, естественно, исчезла, естественно или неестественным образом, но, тем не менее, исчезла. Но сейчас вот дома, которые стоят на Разгуляе, как раз напротив дома, по-моему, по адресу Ленина 10, если я так правильно все помню. Вот эти дома как раз, они полностью сделаны по тем самым проектам, по которым в свое время разрабатывался и, собственно, строился город Пермь. То есть они вот восстановленные копии тех домов Перми, которые вот тогда начинали строить.
И изначально центр города Перми действительно находился в районе Петропавловского собора. Но впоследствии, после пожара, центр сместился уже в сторону улицы Сибирской, дома губернатора, который сохранился. И, в принципе, чтобы себе представить, что такое регулярная застройка, в наиболее ее классическом виде, можно погулять по центру Перми, который был вот к моменту середины XIX века. Эти кварталы сохранились очень хорошо. Это примерно, скажем, в принципе, если посмотреть на большой район от Петропавловского собора до Перми 2 и от набережной Камы до улицы Пушкина, вот, в принципе, вся эта часть носит на себе четкий отпечаток регулярной застройки. В основном сохраняются те самые кварталы, которые были разработаны еще в плане в конце XVIII, начале XIX века. И которые застраивались постепенно и далеко не сразу были застроены, но планы уже были.
То есть, о том, о чем сейчас говорит Дмитрий, это прямые улицы, совершенно прямые кварталы, и это мы можем наблюдать и в Перми, и в Петербурге. Возможно, что в связи с этим вот как раз многие из тех, кто переезжает в Петербург, из пермяков достаточно, ну, я в частности, да, могу про себя говорить, достаточно уверенно себя в этом городе чувствует, то есть мы там не теряемся, скажем, как, ну, по крайней мере, это я говорю о себе, да, как в Москве, где улицы построены совершенно по другому принципу, а построены они были по мере заселения города и строились, так скажем, некоторым кольцом. И там те, кто привыкли к регулярной застройке города, начинают теряться. А вот в Петербурге мы не теряемся, потому что, в общем-то, в общем, похожая на нас застройка.
Любопытно, что большинство моих знакомых пермяков,
которые... Вернее, я, наверное, все-таки неправильно сказал. Не похожая на нас застройка, а Пермь была построена приблизительно по тому же принципу, что и Петербург.
Ну да, но, собственно, Петербург принцип регулярной раньше, застройки, этот принцип, он, скажем, общемировой, что ли? Потому что, ну, мы сталкиваемся с этим принципом еще в древневосточных цивилизациях. Например, еще в Ассирии этот принцип был разработан. Причем один ассирийский царь для того, чтобы все строили ровно, не выходили за линии кварталов, приказал, если кто-нибудь построит свой дом, который будет выходить за линию намеченной прямой улицы, то этого человека должно посадить на кол рядом со своим домом.
Ну, и, в частности, вот, отмечая вот эту прямую застройку, как раз Мельников-Печорский писал о том, что Пермь очень похожа на Нью-Йорк.
Вот. Он даже сказал, что Пермь построена правильнее Нью-Йорка.
Вот, то есть вот это вот как бы отмечалось как раз регулярность застройки города Перми.
Да, ну, в общем, здесь, в принципе, понятно. Вообще, регулярная застройка – это характерная для 18-19 веков, когда создавались планы новых городов. И здесь Пермь совершенно не исключение, а как раз полностью подтверждает правила. Ну, а первым пермским наместником, первым правителем пермского наместничества в 1781 году становится сподвижник Екатерины Великой, Екатерининский, соответственно, петербургский вельможа, генерал-поручик Евгений Петрович Кашкин. Вот. И целый ряд чиновников, которые потом будут служить в Перми, они тоже теснейшим образом связаны с Петербургом.
И вот тут Дмитрий отметил именно название наместничества. То есть наместничество – это присутствие, ну, там, скажем, если мы были бы где-нибудь в Испании, у нас бы здесь находился вице-король. Да. И, собственно, статус пермского генерал-губернатора – это как раз статус вице-короля. И поэтому в Перми находился и трон. То есть этот трон, он описан, и известно, где он сейчас находится. Как раз тут тоже некоторые параллели есть, потому что трон находится сейчас в Петербурге в Эрмитаже.
Да, то есть наместник, но наместник кого? Наместник монарха, естественно. Ну, а, вот. А, дело в том, что губернская...
Почему я сказал, вице-король?
Да. А, наместник – это то же самое, что вице-король, действительно. А дело в том, что первым этапом реализации губернской реформы Екатерины Великой в 1775 году стало не везде образование именно губерний, а во многих местах образовывались сначала наместничества. А реформу эту Екатерины Великой завершил уже только Павел I, и именно при нем пермское наместничество было преобразовано уже в Пермскую губернию.
Но на этом схожесть нашего города с Петербургом не заканчивается, потому что здесь, наверное, стоит поговорить и о том, как заселялся город. Кроме того, что понятно, что были люди, которые жили на Игошихинском заводе, вот, которые тоже потом войдут в состав жителей города Перми, тут, наверное, есть вот и некоторая схожесть переселения сюда людей. Потому что как и в Петербург, так и в Пермь люди были переселены.
Конечно. Собственно, Егошихинцев в числе жителей новообразованного в 1781 году было немного. Они составляли очень-очень сильное меньшинство. Подавляющее большинство составляли те люди, которые переселялись в Пермь отовсюду. Но в большинстве своем новые жители Перми, новые пермяки, это были жители других городов Прикамья, других городов нового пермского наместничества. Конечно, огромную роль в создании Перми сыграли кунгурики. Их очень много приехало, купечество кунгурского. Из Соликамска приехало немало людей, из других городов Прикамья. Но и помимо Прикамья приезжали отовсюду, из Вятской земли, из более дальних регионов. То есть здесь практически со всей России приезжали люди.
И здесь тоже схожесть нашего города с Петербургом не заканчивается, потому что как Петербург, так и Пермь во многом строили пленные. Да. То есть вот здесь появляется как раз у нас и начало строительства города, и появляются, в общем-то, похожие какие-то такие черты застройки.
Да, конечно, роль пленных достаточно значительна и в строительстве Петербурга, и в строительстве Перми. Причем здесь в пользу сторонников той версии, что историю Перми надо вести от Егошихинского завода. Одним из создателей Егошихинского завода являлся как раз шведский капитан Берглин. И его сын впоследствии тоже здесь у нас служил при Егошихинском заводе. Это как раз пленные Северной войны времен Петра Великого. Те же пленные шведы строили и Петербург. А в дальнейшем мы еще не раз повоюем со Швецией. Они все азартно хотелись отыграться за проигрыш в Северной войне. Каждый раз были биты. Соответственно, пленных у нас шведских было немало. И они снова в том числе отправлялись на Урал и продолжали вносить свой вклад в благоустройство нашего края. И что касается Перми, то здесь хотелось вспомнить одну из этих русско-шведских войн, русско-шведскую войну 1788-90 годов, которая началась вот буквально через 7 лет после учреждения губернского города Перми. И вот как раз пленные той шведской войны внесли вклад уже в строительство самого города Перми.
Ну, продолжим, наверное, говорить о каких-то схожестях. И тут нельзя не вспомнить вот я как раз об открытии в Перми университета. Потому что это та часть, которая нас связывает с Петербургом, ну и очень так связывает близко.
Связывает, я бы сказал, самым тесным образом. В 1916 году по инициативе министра народного просвещения графа Игнатьева и по решению императора Николая II в Перми было открыто отделение императорского Петроградского университета. Шла Первая мировая война, и город, столицу Российской империи с немецким названием Санкт-Петербург, переименовали, дали русскоязычное название Петроград. Так вот, мы сейчас привыкли смотреть на филиалы, на отделение каких-то столичных университетов, как, ну, скажем так, учреждение не самого высокого уровня, как правило. Есть и исключения.
Есть варианты, когда вообще рассматриваются филиалы как некая филькина грамота, при которой название присутствует, но самого учреждения, самого вуза, самого образовательного учреждения нет.
Совершенно верно. Часто мы так и смотрим на филиалы, ну, на большинство из них. Конечно, не на все, но на большинство таким образом. Но что объединяет вот все филиалы, как филиалы все-таки более-менее реально действующие, современные, так и филиалы, фактически являющиеся профанацией высшего образования, объединяет их то, что преподавателями являются местные кадры. Редко-редко там среди преподавателей присутствует кто-то из головного вуза, может там иногда приехать, но это крайне редко, и это почти единичное исключение. Так вот, когда мы говорим о Пермском отделении Императорского Петроградского университета в 1916 году, это было в полном смысле слова «отделение». Потому что 90% первых профессоров – это были профессора, командированные из Петроградского университета. Исключение единичное. Например, первый ректор Пермского отделения университета Константин Даримедонтович Покровский, он прибыл из Императорского Юрьевского университета. Было еще несколько профессоров из Казанского и Московского университета, но в основном из Петрограда. И что важно, ректор Покровский самостоятельной фигурой не являлся. Фактически созданием Пермского отделения, первыми шагами Пермского отделения Петроградского университета руководил непосредственно ректор Петроградского университета профессор Грим. Вот очень важный факт. То есть он очень ответственно подошел к этому отделению, участвовал в его комплектовании, в его создании. Вместе с тем, вот имя этого человека у нас как-то забылось. Больше знают о Покровском.
Ну, и тут, наверное, надо перечислить, кроме Покровского и тех ту профессуру, которая сюда прибыла из Петербурга.
Вот. Причем это были ученые самого первого уровня. Большинство из них были на тот момент еще молодые ученые. Создание Пермского отделения университета, которое уже в 17 году будет преобразовано в самостоятельный Пермский университет, давало возможности для определенного карьерного продвижения. Потому что в Петрограде своих профессоров было много. Много было очень выдающихся ученых, и выдвинуться на их фоне молодым приват-доцентам было трудно. А тут профессору или чаще приват-доценту предлагали командировать его в Пермь, и где ему сразу, если он приват-доцент, давали уже должность профессора. Это, конечно, было важно. Но
все-таки это была командировка.
Ну, скажем так.
Или это был такой переезд на постоянное место жительства?
Это была, скажем так, командировка, неограниченная определенным каким-то сроком. В документах Министерства народного просвещения, в личных делах профессоров, мы видим как раз эту формулировку «откомандирован в Пермь». Что, на мой взгляд, также подчеркивает именно действительно состояние отделения Петроградского университета. И желание поддерживать вот эту тесную связь. То есть люди были действительно командированы для ведения занятий у нас, правда, не на какой-то ограниченный срок. То есть, ну, там уже как сложится. Но тут вскоре, в феврале 17-го года, а потом и в октябре происходят события, которые все в России переворачивают с ног на голову. И если до 17-го года Петербург – это была блистательная столица, люди туда стремились, то в годы Гражданской войны люди как раз стремились уехать из Петербурга, из Петрограда, даже из Москвы, куда-нибудь в провинцию подальше. И в результате в годы Гражданской войны наш университет еще пополняется целой группой весьма выдающихся ученых.
Ну, то есть, видимо, на тот период, спасаясь вот от этих бурь, которые происходили в обоих столицах, и в древней, и в новой, люди думали, что эта буря, по крайней мере, до провинции докатится не так быстро.
Да. Ну и в провинции было все-таки полегче с продовольствием, потому что Петроград в 18 году уже столкнулся с отчаяннейшим голодом. Когда профессора, академики распродавали многое свое имущество, чтобы купить хоть какое-то продовольствие. Это кошмарная совершенно жизнь была. Плюс красный террор, который... только формально был объявлен в сентябре 18-го, а реально начался уже после октября 17-го, и даже до октября, во время, в период временного правительства, уже радикальные партии, в том числе большевики, как-то инспирировали события красного террора, старались натравливать солдат на офицеров, и так далее. То есть такие негативные явления ярче всего ощущались, конечно, в столице.
Мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня мы говорим о схожести двух городов, Перми и Петербурга. И вот мы уже поговорили о создании самого города Перми, как создании Петербурга. И начали разговор о Пермском классическом университете, который здесь появляется как филиал Петроградского императорского университета. Попросил Дмитрия перечислить в том числе вот и профессуру Пермского университета, и, может быть, немножечко поговорить о судьбах этих людей. Мы говорили, что многие уехали на тот период, во-первых, поскольку филиал позволял сделать какие-то довольно быстрые шаги в карьерном росте, а затем уже наступившая революция и смута, так скажем, в столицах, также подталкивал народ уезжать подальше вот от этих мест, где все кипело и бурлило, подальше в провинцию, и плюсом еще возможность каким-то образом все-таки обеспечивать себя, поскольку в столицах за счет вот этой смуты, за счет отсутствия власти, отсутствия управления, достаточно быстро начал ощущаться голод.
Да, вот если мы вспоминаем первых профессоров Пермского университета с момента учреждения в 1916 году и вот в самые первые годы, в период гражданской войны, кто продолжал работать или кто вновь приехал, здесь мы видим целое созвездие блестящих имен. До перерыва я уже упоминал, что 90% первых профессоров это были приехавшие из Петрограда, то есть это реальное отделение Петроградского университета. А кто же вот эти самые первые профессора? Здесь можно вспомнить историков Георгия Владимировича Вернадского и Бориса Дмитриевича Грекова. Два молодых петроградских ученых-историка. В Петрограде они были приват-доцентами, принимая приглашение приехать в Пермское отделение Петроградского университета. Они получали уже должность профессора, что было достаточно важно для них. Интересно, что Георгий Владимирович Вернадский, это сын знаменитого академика, автора учения о ноосфере, он защитил диссертацию в октябре 17 года, уже когда был профессором Пермского университета. И защита диссертации у него прошла в Петрограде, естественно, он туда приезжал из Перми, и сама по себе вот эта защита состоялась вечером 24 октября. Защиту, блестящую защиту хорошо отметили, после чего Вернадский сел в поезд, через несколько дней приехал в Пермь и только здесь узнал вот об октябрьском большевистском перевороте, который произошел.
Вы по старому летоисчислению, как бы сообщили.
Да, дату. Конечно.
То есть это буквально было вечером 6 ноября по новому стилю. То есть вот как те люди, которые привыкли вот все-таки к новому стилю, вы понимаете, что вот буквально на следующий день в Петрограде случилась революция, так называемая. Ну, государственный переворот. И переход власти от временного правительства уже к власти большевиков.
Да. И Вернадский и Греков продолжили преподавать в Пермском университете вплоть до 18-го года. Большевистскими властями они считались неблагонадежными. Они примыкали. Ну, Греков вообще состоял в кадетской партии. Вернадский тоже ощущался как неблагонадежный. В общем, состояние их было там не очень. Поэтому в 18 году они покидают оба Пермь, и в том же году вместе оказываются в Таврическом университете в Крыму. Там они работают до 20 года, то есть в том числе при бароне Врангеле, последнем белом главнокомандующем на юге России. Вернадский принимает предложение Врангеля возглавить отдел пропаганды. Греков сосредотачивается исключительно на академической работе. И вот осенью 20-го года судьба двух друзей, Грекова и Вернадского, расходится в разные стороны. Большевики наступают, Красная армия наступает, и Врангель принимает решение эвакуировать Крым, эвакуировать армию и гражданское население, которое считает необходимым уехать в такой ситуации. И вот профессор Вернадский эвакуируется вместе с Врангелем, готовится к эвакуации греков, но в последний момент все-таки решает остаться. И в дальнейшем и Вернадский в эмиграции, и греков в Советском Союзе стали всемирно признанными учеными-историками.
Просто звездами.
Да, это ярчайшие звезды исторической науки. Вернадский – один из создателей концепции евразийства, автор фундаментального пятитомного труда по истории России, где обстоятельно рассмотрел вопросы древней и средневековой отечественной истории. Греков – автор фундаментальнейшей монографии «Киевская Русь», которая была переведена на множество языков и по которой учились и продолжают эту книгу изучать все студенты всех исторических факультетов. Вот. Ну, вот это два таких историка. Стоит упомянуть и такую интересную личность, тоже петроградский приват-доцент и пермский профессор Августин Иосифович Вальдемарос. Это филолог-классик, специалист по древнегреческому и латинскому языкам, литовец по происхождению. Некоторое время он преподавал в Пермском университете. В конце 17-го, начале 18-го года он покинул Пермь, и меньше чем через год все о нем услышали как о первом премьер-министре независимой Литвы. Дважды он занимал в Литве посты, одновременно совмещая премьер-министра и министра иностранных дел. И вот уже состоялся таким образом там и приобрел всемирную известность.
То есть пермяки последний раз получили от него телеграмму, что вернуться в Пермь не могу, попытаясь вернуться северным путем, а уже в дальнейшем они, видимо, узнали...
Ну, из так, газет.
Из газет, так мы полагаем. Вот, о его дальнейшей судьбе.
И числился он профессором Пермского университета вплоть до начала 20-х годов, когда спустя там почти четырехлетнее отсутствие его все-таки отчислили из профессоров Пермского университета. Здесь нужно вспомнить, конечно, профессора русской литературы Юрия Верховского. Это известный поэт Серебряного века. Преподавал у нас здесь русскую литературу, печатал свои стихи, особенно активно печатался в белых газетах в 1919 году. Можно вспомнить выдающегося тоже филолога, первого декана историко-филологического факультета профессора Кодлубовского, который вместе с историками Грековым и Вернадским потом окажется в Таврическом университете и тоже, как и Вернадский, уедет в эмиграцию, но скончается уже буквально в следующем, в 21-м году. Конечно, нужно вспомнить о человеке, который готовил первых профессиональных пермских врачей, получавших образование именно в Перми. Это профессор Владимир Николаевич Деревенко, лейб-медик, личный врач императорской семьи и цесаревича Алексея. Судьба его очень интересная, в том числе в связи с Пермью. Дело в том, что избрали его профессором Пермского университета летом 17-го года. Уже произошли февральские события, уже было принято всячески третировать царскую семью и ее окружение. Лейб-медик Деревенко до конца сохранял верность царской семье. Поскольку штатным лейб-медиком он уже быть не мог, царская семья была в заточении, и им разрешили только одного врача иметь внутри, им стал доктор Евгений Сергеевич Боткин, то Владимир Николаевич Деревенко добывал там иначе свой хлеб частной практикой, как-то еще, и он был приходящим доктором к царской семье. И он подал документы на избрание в Пермский университет. Судя по всему, в Петрограде ему сказали, что в связи с революционными настроениями лейб-медика они точно не изберут в качестве профессора. Может быть, там в Москве что-то подобное же было. В Перми Деревенко избрали с радостью профессором Пермского университета. Причем для него создали, ну, определенные льготные возможности. Он прямо объяснил, что покинуть царскую семью он не может, не считает себя вправе, поэтому он приехал в Пермь, оформил документы в связи с избранием и уехал обратно. Царскую семью перевели уже летом 17-го года в Тобольск, Деревенко последовал за ней. Потом из Тобольска царскую семью переводят в Екатеринбург. Деревенко по-прежнему следует за ней. Благодаря тому, что он жил отдельно, а не с царской семьей, его не расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 18 года, как расстреляли доктора Боткина. Деревенко это пережил. Через несколько дней в Екатеринбург пришли белые. Деревенко помогал в расследовании убийства царской семьи. А в Пермь белые пришли только в конце декабря 18 года. И вот когда белые приходят в Пермь, Деревенко получает возможность все-таки приехать в Пермский университет. И с 19 года он становится уже реально действующим профессором медицинского факультета Пермского университета.
У нас остается буквально 10 минут до конца нашей программы. Программы, конечно, мы не всех перечислили из тех, кого хотелось бы перечислить, но пойдем дальше в нашем, как бы, таком повествовании и, наверное, уже переместимся во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и тут как раз пермяков и тогда уже ленинградцев связывает, естественно, эвакуация.
Ну да, если мы говорим о жителях Петербурга как ленинградцах, тогда мы должны говорить о жителях Перми как молотовцах. Тоже некая такая схожая судьба. В 1924 году после смерти Ленина Петроград переименовывают в Ленинград. А в 1940 году, еще при жизни Вячеслава Михайловича Молотова, город Пермь переименовывают в его честь, называют город Молотов.
Ну вот вы, Дмитрий, сказали «молотовцы», но, честно, насколько я знаю, это название в городе не прижилось.
Не прижилось.
Пермяки называли себя, продолжали называть пермяками, в отличие от вот здесь разницы, потому что ленинградцы назывались ленинградцами.
Ну, здесь нужно сказать, что, в принципе, и времени прошло много. На самом деле, жители Петрограда, уже переименованного в Ленинград, долгое время продолжали называть свой город Питер. Это вовсе не жаргонизм 90-х годов, как полагают некоторые, и как, например, нам говорила учительница по литературе в школе. А Питером Санкт-Петербург называли еще в давние времена, в 19 веке, в частности, мы видим в дневниках членов царской семьи, это краткое название Питер, там, поехал в Питер, побывал в Питере. Поэтому Питером многие петербуржцы и ленинградцы называли свой город, по-моему, в течение всего даже советского времени.
Так, да, неофициально. Это название существовало. Тут можно уже свидетельствовать, потому что я несколько постарше вас, поэтому я советский период немножко получше помню. Да, действительно, и советский период, даже в самый советский период город называли за глаза так, Питер.
Но действительно, понятие «ленинградец» прижилось, и, как мне представляется, оно, конечно, прижилось далеко не сразу. А, скорее всего, оно прижилось благодаря как раз Великой Отечественной войне и вот этой знаменитой трагической блокаде Ленинграда, когда просто жители Ленинграда показали буквально чудеса стойкости, храбрости, самопожертвования, то есть они умирали, но не сдавались. И вот этот вот подвиг жителей осажденного Ленинграда, он отпечатался, конечно, сильно в памяти. Никто не говорил блокада Петрограда или блокада Санкт-Петербурга. Блокада Ленинграда, конечно. И вот, наверное, с этого времени только само название «ленинградец» действительно укоренилась среди жителей. Но к тому времени Ленинград уже назывался, если мы берем период конец блокады Ленинграда, 20 лет. А город Пермь назывался Молотовым всего лишь 17 лет. К тому же в 1957 году Молотов, скажем так, не оказался в доверии. И как при жизни назвали город Пермь его честь, так же и при жизни лишили город имени Молотова.
Перми вернули историческое название.
Причем во всех пермских книгах, которые выпускались с 1957 года, в советское время, когда упоминали город Молотов времен Великой Отечественной войны, конца 40-х, начала 50-х годов, его писали как Пермь. И когда, например, была библиографическая ссылка на книгу, которая вышла, скажем, в середине 40-х годов, в библиографической ссылке стояла Пермь. И даже документы, когда публиковали, то есть публикация документов времен Великой Отечественной войны, публикация, вышедшая, например, там, в 60-е, в 70-е, 80-е годы, там везде Молотов, Молотовский изменяли на Пермь, Пермский. Поэтому, естественно, Молотовский не могло углубиться.
Мы начали говорить об эвакуации. И тут надо отметить, наверное, то, что нас связывает, как символ, что ли, нашей связи. Это эвакуация в Пермь Кировского театра. Ну, до этого, конечно, Мариинского театра.
Вне всякого сомнения, это одна из самых ярких незримых связей Перми и Петербурга. В 1941 году в Пермь, в Молотов, прибывает эвакуированный из Ленинграда Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Но все этот театр знают как Императорский Мариинский театр. То есть в наш город приезжает легендарная Мариинка, самый на тот момент знаменитый театр. Нужно сказать, что Мариинка в дореволюционной России ценилась даже выше, чем Большой театр. Ну, может, потому что Санкт-Петербург был столицей, и, соответственно...
Я думаю, что из-за этого, конечно, в первую очередь.
Ну да.
Надо сказать, что до революции не так много было государственных театров, в отличие от сегодняшней нашей ситуации, даже вот уже в постсоветской России, императорская семья не могла себе позволить оплачивать много театров, поэтому оплачивалось не так много театров. Вот Мариинка, это действительно оплачивался театр, который оплачивался бюджетом, казной.
Не совсем так. Дело в том, что действительно государственных театров было совсем немного. Аналог государственных театров – это императорский театр. Но вот если, например, мы говорим об императорском университете, это вот то же самое, что сейчас государственный университет. Он действительно оплачивался из казны, из бюджетами Министерства народного просвещения. А вот императорские театры оплачивались не из бюджета, а из личной собственности императорской семьи. То есть из их личных денег, к казне отношения не имеющей. Ну и вот в 41-м году Мариинский театр приезжает в наш город. Они занимают сцену Пермского, в то время Молотовского театра оперы и балета, а Молотовский театр отправляют на 3 года гастролировать по северу Прикамья. Пермяки были чрезвычайно рады, что у нас так кардинально улучшилось качество спектаклей, и знаменитый столичный театр появился у нас, и с восторгом, конечно, посещали спектакли Мариинского театра. Единственными недовольными были как раз артисты, собственно, Пермского театра, которых фактически отправили куда подальше, чтобы они тут не мешались. И вот до 1944 года Мариинский театр выступал на нашей сцене. И они не просто поддерживали уже существующие спектакли, они ведь и ставили премьеры у нас. Вместе с Мариинским театром в Пермь, в Молотов, как он тогда назывался, приезжает и знаменитое Петербургское Ленинградское хореографическое училище. И в течение 4 лет оно здесь у нас, опять же, до реэвакуации в Ленинград, плотно работает, осуществляет выпуски, осуществляет набор. И вот что происходит? В 1944 году и Мариинский театр Кировский, и хореографическое училище в Ленинград, в северную столицу, возвращаются. Но часть коллектива Мариинского театра и чуть ли не половина коллектива хореографического училища и половина воспитанников хореографического училища остаются в нашем городе, благодаря чему было принято решение создать самостоятельное Молотовское, впоследствии Пермское хореографическое училище. То есть это буквально оставшаяся у нас часть самого лучшего такого учебного заведения, которое существовало в Ленинграде. И заслуга в создании хореографического училища в нашем городе принадлежит знаменитой в прошлом артистке балета, в настоящее время в 40-е годы педагогу Екатерине Николаевне Гейденрейх. И сейчас на здании Пермского хореографического училища мы можем видеть мемориальную доску, посвященную вот этой знаменитой, великой, я бы сказал, женщине.
Ну, думаю, тема хореографического училища – это вообще тема отдельной программы, об этом можно говорить долго и достаточно интересно. Оно, вот связь это вот Перми и Петербурга, тут тоже вот я в прошлом году был свидетелем, как раз шел крестный ход из Перми в Петербург впервые, в Кронштадт, наше петербургское землячество, которое возглавляет Григорий Меньшиков, как раз вот организовали этот крестный ход. Я просто видел, как в Петербурге встречали пермяков. Это я слышал своими ушами, видел своими глазами. Приходили в Кронштадт, прибыл в результате вот этот крестный ход. И когда петербуржцы говорили «Пермь», они говорили, во-первых, правильно, во-вторых, они помнили о том, как пермяки принимали жителей Ленинграда, и были очень благодарны. Вот такой маленький путь, казалось бы, маленький такой мостик, но он нас все равно объединяет, и вот этот прошлогодний крестный ход, он тоже показал, что об этом никто не забыл. На этом мы нашу программу завершаем. Время, к сожалению, истекло. Оставайтесь на 91.2 FM.
До свидания.